Наталья Дементьева. «8 шагов до смерти». Легко представить, какое отчаяние владело Екатериной Владимировной, когда дорогой сыночек, приехав из Петербурга, сообщил, что он влюбился в мадемуазель Чернову, обручился с ней, день свадьбы уже назначен. Екатерине Владимировне, безумно любившей своего единственного сына, не такая жена рисовалась в воображении. Она хотела видеть за сыном женщину своего круга, богатую, знатную. Ее гордость не могла перенести брака сына с Черновой, происходившей из семьи безвестного и бедного армейского офицера. «Я не могу допустить, — говорила она, — чтобы мой сын женился на какой-то Черновой, да вдобавок еще Пахомовне». Эти якобы произнесенные Екатериной Владимировной слова о какой-то Черновой, да еще Пахомовне, разнеслись по всей Москве. Они хлестко рисуют образ чопорной, бессердечной аристократки и приносят в любовную историю привкус социального неравенства. Многие годы эта фраза добросовестно переписывалась из одного рассказа в другой, и со временем из нескольких слов выросла до размеров театрального монолога. Однако стоит задуматься над тем, из каких источников взялись эти нелестные высказывания о Екатерине Пахомовне Черновой. Ни писем, ни воспоминаний современников, в которых упоминается кому и при каких обстоятельствах эти слова были сказаны, не существует. Может быть, кто-нибудь сидел под столом и подслушал речь разгневанной матери? Екатерина Владимировна после разъезда с мужем вела чрезвычайно уединенный образ жизни и встречалась только с двумя ближайшими друзьями. Представить, что Екатерина Владимировна иронизировала по поводу неблагозвучности отчества невесты, просто невозможно. Она была чрезвычайно религиозна. А для верующего человека насмехаться над именем, равносильно оскорблению святого, в честь которого человек был назван. Кстати, ближайшим другом семьи Новосильцевых был Николай Прокофьевич Пражевский, и его простонародное отчество нисколько не мешало многолетнему знакомству. А вот в том, что Екатерина Владимировна обижена тем, что сын сватался втайне от семьи, сомневаться не приходится. Поспешное сватовство Владимира можно было извинить молодостью, неопытностью и влюбленностью. А вот поведение родителей невесты вызывало возмущение. Ухаживание за девушкой, помолвка и сватовство было делом очень деликатным, обставленным множеством условностей. Просить руку невесты должен был отец жениха, а за неимением такового – мать или близкий родственник. Родители предварительно обговаривали и согласовывали все стороны будущего брачного союза, и только после этого молодые люди считались помолвленными. День обручения становился первым совместным праздником для обеих семей, во время которого священник сначала благословлял молодых и надевал кольца, а затем жених и невеста принимали родительские благословения и поздравления родственников. Супруги Черновы, единолично распорядившись судьбой молодых, проявили неуважение к могущественному клану Орловых. В орловском имении Отрада по утрам уже становилось прохладно от порывов осеннего ветра. Прошли 3 недели, Владимир должен был возвращаться к невесте в Петербург, но он не торопился. Светская суета никогда не привлекала Владимира. Его любимым занятием были музыка и рисование. Возможно, разбирая сложные музыкальные пассажи, он размышлял о том, что его любовь к мадемуазель Черновой после первой недолгой разлуки начала увядать, как листья на березках, а свадьба без родительского согласия причинит матери незаживающую душевную рану. Может быть, Владимира одолевали и более мрачные думы. трудно представить, что для Новосильцева оставалось секретом, что отец невесты, генерал Пахом Кондратьевич Чернов, горячо сочувствовал революционным идеям. Его сыновья, Константин и Сергей Черновы, принадлежали к тайному антиправительственному обществу, а их двоюродный брат Кондратий Федорович Рылеев был одним из руководителей заговора. Едва ли флигель-адъютант императора Александра I мечтал получить в приданое целый букет родственников-заговорщиков. Вполне возможно, что перед ним стоял тяжелый выбор – верность в любви или верность присяге. В Петербурге в семье Черновых тоже было неспокойно. Пролетели 3 условные недели разлуки. Прошла осень. Началась зима, а нареченная невеста не получила от жениха никаких известий. Исчезновение Новосильцева сначала обеспокоило Черновых, а его 3-месячное молчание вызвало возмущение. Константин и Сергей Черновы отправили Новосильцеву вызов на дуэль, написанный в самых резких выражениях, и в начале декабря приехали в Москву. Что же предприняла Екатерина Владимировна в этой сложной ситуации? Она знала единственный способ уберечь сына от катастрофических последствий скоропостижной влюбленности. Следовало обратиться к тому, кто научит, посоветует, просветит, подскажет и наставит на путь истинный. Госпожа Новосильцева взялась за перо, чтобы в письме к архиепископу Филарету рассказать о своих опасениях и просить его о духовной помощи. В 1866 году в Москву прибыл адмирал Фаррагут, начальник североамериканской эскадры, посетивший Россию с дипломатической миссией. Когда адмирала спросили, как заокеанский гость хочет начать знакомство с Москвой, он ответил: «С посещения вашей величайшей знаменитости, митрополита Филарета». Высокопреосвященный митрополит Филарет Московский, человек энциклопедических знаний, достигший вершин во всех областях церковной деятельности, особо почитался многомиллионной православной паствой. Его духовные труды были известны и высоко ценились за границей. По традиции, среди верующих России сан митрополита Московского приравнивался к патриарху. Известнейший богослов, златоуст и поэт, митрополит Филарет напутствовал российских императоров на царство. Государи доверяли святителю секретные дела империи. Своей духовной поддержкой он помогал и царским особам, и знатным персонам, и священнослужителям, и простым прихожанам. Святитель обладал даром прозорливости. В этом нетрудно убедиться, если прочесть строки, словно написанные о нашем времени. Умножение перед глазами народа изображений порока и преступлений уменьшает ужас преступления и порока. И порочный человек при виде таких изображений говорит: «Не я один, таких много, не очень стыдно». Митрополит Филарет писал стихи и даже вызывал Пушкина на философско-поэтическую дуэль. В 1828 году, в свой день рождения, Александр Сергеевич написал: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана? И зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена?» А митрополит Филарет ответил такими поэтическими строками: «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана, не без воли Бога тайной и на казнь осуждена». В 1821 году митрополит Филарет посетил имение Орловых, Отрада, и с этого времени стал духовным пастырем Екатерины Владимировны Новосильцевой. Встречи и переписка митрополита Филарета и Новосильцевой продолжались 26 лет до ее смерти в 1846 году. В письмах митрополит Филарет затрагивал все стороны духовной жизни христианина. Как вести брань с грехом, как молиться, как исповедоваться и как правильно понимать суть духовного руководства. Пока небо над Отрадой было безоблачно и ничто не предвещало страшной семейной бури, Екатерина Владимировна обращалась к митрополиту Филарету с самыми разными вопросами, иногда чрезвычайно далекими от религии. И, конечно, в каждом послании она рассказывала о любимом сыне. Митрополит Филарет даже укорял ее. «Не слишком ли много вы живете с сыном? Всего более надобно жить Богом». 7 декабря 1824 года митрополит Филарет в письме Екатерине Владимировне Новосильцевой размышлял о возможной дуэли. «Грозящий мстить до смерти подлинно ужасен, но и тот, кто решится на сие ответствовать подобным образом, ненаприятное решится. Не столь продолжительная отсрочка вернее может разрешить все». Итак, отсрочка свадьбы была благословлена митрополитом Филаретом как спасительное средство. Этим объясняется странное в глазах светского общества поведение Владимира, который перестал бывать у Черновых. Митрополит Филарет решительно предостерегал Екатерину Владимировну от единоличного принятия решения, утверждая, что генерал Чернов, запустивший это дело, должен сам его распутывать, а Екатерине Владимировне следует оградить сына от людей сомнительного свойства. Митрополит Филарет был ярым сторонником монархии. Для него людьми сомнительного свойства были масоны и члены всевозможных тайных обществ. В итоге получалась довольно сложная комбинация. Владимир Новосильцев может взять в жены Екатерину Чернову, но общение с ее политизированным, сомнительным семейством крайне нежелательно.
Рассказ Натальи Дементьевой «8 шагов до смерти» читала Светлана Каренникова. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко, звукорежиссер Алексей Худяков, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.